Сергей Добрынин на связи с Фонтанка Офис, в студии Фонтанка Офис, Александр Емельянова, Николай Нелюбин. 30-я годовщина этой кошмарной истории, и, как мы понимаем, видимо, это вечная будет ситуация, когда каждый год задаваться одними и теми же вопросами, кто виноват, это будет бесконечно происходить, да, примерно столько же, сколько полураспад радиоактивных элементов. Или как, Сергей?
Ну, во-первых, распад радиоактивных элементов тоже когда-то произойдет. И на самом деле, я бы сказал, что вопрос о том, кто виноват, приходит из плоскости фактов, в плоскость интерпретации. Потому что что именно происходило в ту ночь, перед ней и после, сейчас достаточно хорошо известно. Вопрос скорее в том, как оценивать чьи действия.
Ну вот смотрите, вы этим вопросом, как я понимаю, какое-то время назад задались, работали и написали этот большой текст на, собственно, сайте «Свободы», он опубликован. Расскажите, пожалуйста, да. как вы работали, что вы анализировали и каким выводом лично вы приходите в итоге?
Ну, фактически, моя задача была написать обзорный текст. То есть я поговорил с каким-то количеством специалистов, но в большей степени я изучал документы, а именно, собственно, те доклады, которые готовили советская правительственная комиссия. Это было два доклада. Первый вышел первый был написан в том же самом 86-м году, в августе. Второй появился только в 91-м году. И на их основе вышли два доклада МАГАТЭ международных, которые, в общем-то, повторяли выводы советских комиссий. Я изучил эти документы, я изучил стенограммы судебных заседаний, на которых в качестве обвиняемых были как раз операторы и другие сотрудники станции. Я изучил ряд воспоминаний участников событий, ликвидации и так далее. Мое личное впечатление такое, что действительно нельзя полностью снимать ответственность с операторов, которые работали в ту ночь, особенно с начальника смены Анатолия Дятлова, который был одновременно еще заместителем главного инженера станции. Но надо понимать, что он действительно в какие-то моменты рисковал, но не имел возможности хорошенько оценить степень риска. То есть он не понимал, что его действия могут привести к взрыву, потому что считалось, что атомная энергетика мирная, во всяком случае, она, в общем-то, совершенно безопасна. То есть, что бы ты ни делал, ничего страшного не случится. Может, какие-то маленькие утечки, какие-то технические сбои, но о том, что может произойти большая катастрофа, которая выйдет за пределы станции, никто просто не догадывался, что никто не мог себе этого представить. Вот, и, пожалуй, можно сказать о том, что виновата была культура безопасности. То есть, знаете, когда начинающий водитель получает права, он где-то через год уже немножко научился водить, и он начинает немножко лихачить, потому что он не понимает, насколько это рискованно. Вот вся атомная энергетика, сейчас советская, она была похожа на этого начинающего водителя. То есть, вроде бы получать энергию научились, управлять атомными станциями научились, но никаких проблем не было, поэтому можно было немножко полихачить. Так что вина лежит и отчасти на операторах, и на их руководителях, но и, может быть, в большей степени она связана с тем, что реактор типа РБМК, он просто был небезопасен. То есть у него действительно существовал режим, при котором мог взорваться.
Сергей, смотрите, куча фильмов на этот счет документальных снято, как обычно мы их пересматриваем каждую весну, да, те, кто интересуется этой проблематикой, и там все чаще звучит простой вывод, что то, что произошло, это комплекс историй, комплекс мер, и, грубо говоря, это тот уровень знаний человека, который был тогда. Запрогнозировать, да, как-то там предусмотреть при том уровне знаний, при том уровне подготовки, технологий, в принципе, было невозможно. Вот насколько для вас это объяснение, не знаю, уместно?
Я думаю, что в этом есть своя правда. Надо понимать, что тогда, например, компьютер, который, собственно, подсчитывал ключевые параметры станции, был по мощности сравним с современным айфоном, может даже раз 10 слабее. То есть фактически моделировать приходящего реактора хорошенько было невозможно. Сейчас, конечно, как известно, в общем-то, ядерные испытания оружейные хорошо моделируются на компьютере, и атомная станция тоже в очень большой степени подробности можно моделировать на компьютере. Поэтому, конечно, сейчас сложно себе представить, что такого рода авария могла бы произойти. Катастрофа типа Фукусимской, где причиной были, в общем-то, природные явления, да, но так, чтобы мы не знали, что это реактор, я в этом сомневаюсь. Тогда это было другое дело. Во многом, конечно, это было просто... люди не все знали про реакторы, которыми они управляли. как выяснилось.
Хорошо. Сергей Добрынин у нас на связи, корреспондент Московского бюро «Радио Свободы». Большой материал он подготовил в контексте этой мрачной годовщины. Срок полураспада, расследование на сайте «Свободы» есть. Он у вас этот текст в трех частях. Мы сегодня будем, конечно, общаться и с ликвидаторами. У нас в студии ожидается Юрий Серафимович Разодорский, один из первых петербургских ликвидаторов, который там появился. Но сейчас я вас хотел спросить, вот то, что называется, отпрыгнуть от 86-го года в год 2016. Мы знаем, что там, собственно, вот-вот завершится строительство, монтаж и установка вот этого огромного саркофага над атомной электростанцией. И есть популярная история, что чем больше пугают, грубо говоря, западных партнеров этой угрозы, тем быстрее этот проект строится, тем качественнее он будет. А на самом деле степень угрозы не сильно и велика. И об этом тоже сняты документальные фильмы. Что вы можете сказать вот об этом пассаже, об этой мысли, об этой смысловой конструкции?
Я не очень глубоко погрузился в историю со строительством этого второго саркофага, но я скорее согласен с тем, что в общем-то, опасность того положения станции, в котором она была вот, до начала строительства второго саркофага, они скорее преувеличены. То есть те выбросы, которые произошли, они произошли в первые часы после аварии, в основном, может быть, первые там несколько недель скорее. Все остальное, ну да, могло вымываться дождями, грунтовыми водами, чем-то еще, но надо сказать, что тот саркофаг, который построили, в нем были довольно большие дыры, ну, большие, это площадь несколько десятков квадратных метров. И, в принципе, это не дало большого повышения радиационного фона вокруг станции, поэтому можно говорить, что может быть строительство столь капитальной конструкции, это несколько преувеличенная мера, но это мое личное мнение на самом деле. Я не достаточно большой специалист, чтобы хорошо про это говорить. То, что катастрофы Чернобыльская и Фукусимская, они подтолкнули этот атомный алармизм, и люди стали намного больше и, может быть, преувеличенно бояться радиация, атомной энергетики и так далее, это правда. Действительно, часто эта реакция чрезмерна.
Но мы видим, что человечество, в принципе, не отказывается от атомной энергии, и наоборот, да, у нас строится и, там, не знаю, в России у каждой атомной электростанции, практически у каждой, которая функционирует, новые реакторы достраивают то, что было запроектировано еще в советское время, ИЛАЭС-2, и я просто был рядом с Балаковской атомной электростанцией, это на Волге, это недалеко от Саратова, там вот в ряд все те же блоки либо уже достроили, либо строят. Есть какие-то внятные, на ваш взгляд, выводы, которые человечество из этой ситуации сделало? Или, по большому счету, все, забыли, перелистнули, двигаемся дальше?
И какое вообще будущее вот у атомной энергии? Есть ли оно?
Вопрос тоже достаточно сложный. Нужно просто говорить, что вообще у атомной энергетики есть понятные плюсы и минусы. Самый главный минус связан с тем, что, с тем, что есть радиация. В частности, у вас есть отработанное ядерное топливо. Его нужно хранить 50 тысяч лет, достаточно изолировано и хорошо, потому что в любой момент его можно использовать вред террористы. И, в принципе, оно может заразить очень большую территорию. И с этим ничего не сделаешь. То есть его сейчас частично перерабатывают, делают из него новое ядерное топливо, но большую часть захоранивают. Других способов нет. Кто знает, что через 10 тысяч лет произойдет на Земле, может быть, уже даже изменится язык, и люди того поколения не смогут прочитать надписи на этих бункерах и не поймут, что там находятся. Это проблема, которая слишком долгосрочная, чтобы можно было как-то ее решить. Но плюс это тоже понятно. Ядерная энергетика, она, в общем-то, экологически чище, чем, в частности, угольная. Она, в общем-то, скорее дешевле, если не учитывать, не складывать ее стоимость, например, ликвидации всех ядерных аварий, вот, Чернобыльской и Фукусимской. И для многих стран это не только вопрос получения энергии, но это еще вопрос подготовки кадров, развития науки и, не последнюю очередь, государственного престижа. Поэтому я думаю, что пока возобновляемые источники, в первую очередь солнечные, не достигнут такого уровня, чтобы конкурировать на равных чисто экономически с атомной энергетикой, она будет существовать и развиваться.
Сергей, последний вопрос к вам. Радио Свободы — это такая журналистская история, которая вещает на разных языках в разных странах. И, в принципе, мне кажется, что вы как-то имеете, да, понимание, как люди воспринимают новости, связанные с Чернобылем там и здесь. Можно как-то сравнить, есть разница подходов или все более-менее одинаково сейчас эту историю видят, чувствуют, подают в своих материалах?
Вы знаете, но я хочу сказать, что действительно меня приятно удивило, как научного обозревателя, что три службы нашего радио, а именно российско-украинское и белорусское, сделали большие специальные проекты, посвященные годовщине. Они все немножко разные, но в частности белорусские коллеги сделали очень хорошую инфографику, сделали хороший фильм с 3D-моделями станции аварии. Украинские коллеги сделали много материалов с ликвидаторами и с людьми, которые пережили эвакуацию и так далее. Подходы у всех примерно одинаковые. Кто-то больше касается нынешнего состояния, кто-то касается исторических вопросов. Но везде есть хороший материал. И я думаю, что самое интересное мы будем переводить и выкладывать на своем сайте. Так что это коллективная работа всех трех стран, которые больше всего пострадали от этой аварии.
Корреспондент Московского бюро «Радио Свободы» Сергей Добрынин был у нас на связи. И обращаем внимание на его труд. Срок полураспада, расследование, текст опубликован. Читайте.
Там много, да, частей расследования.
Много составных.
И последняя называется «Атомный джин».
Вся актуальная история собрана. Спасибо вам большое, Сергей, за ваш труд и за то, что ответили на наш вопрос.
Спасибо.
Спасибо. Всего доброго.